Сейчас ей казалось, что Господь очень далеко, что Он вообще забыл о ее существовании. Алевтина глубоко вздохнула. В доме опять стало тихо. Ей показалось, что даже воздух в комнате пропитался отчаянием. На душе было тоскливо и непрекаянно. Тишина вечера сменилась на тишину ночи. Теплый свет мирно струился из-под золотисто-бежевой лампы. В комнате было так тихо, что Алевтине почудилось, будто тишина ждет ответа на вопрос, неведомый ей. В 10 часов она решилась позвонить Алексею, но у него сразу включился автоответчик. «А теперь что, Господи?» – прошептала она. «Как долго ты будешь так со мной обходиться?» Телефонный звонок, резко врезавшись в тишину, испугал ее. Она вздрогнула. Звонила Юлия. «Мам, открой двери. Я Бена приведу. Он не хочет спать без своего зайца, а я хочу у бабушки остаться. Можно?» «Да, можно, если тебе так хочется». Дочь поблагодарила ее и отключила телефон. Алевтина открыла входную дверь и взяла на руки полуспящего сына. Юлия тут же побежала обратно, в дом напротив. «Никому я не нужна», — горестно сказала женщина вслух, укладывая сына в его кровать и подкладывая под бок ребенка старого плюшевого зайца. «Ни мужу, ни детям». Спускаясь вниз, она подумала о том, что уже очень давно не отрывалась от будничных дел, чтобы прислушаться к Божьему голосу, почитать Его Слово, порассуждать. Стих неизвестного автора, который она прочитала сегодня на пляже, снова неприятно задел за живое. Не зажигая в комнате свет, Алевтина подошла к окну. В доме свекрови горел приглушенный свет только в спальне. Валюшкин хундай по-прежнему стоял на месте. Вдруг Алевтина увидела, как фары Мерседеса осветили дом и все вокруг. Женщина отпрянула от окна. Сердце ее неистово заколотилось. Через несколько минут Алексей вошел в дом и сразу направился в офис. В сторону супружеской спальни он даже не посмотрел. «Алексей!» — окликнула его Алевтина. Он остановился и посмотрел на нее. Взгляд его был злой и усталый. «Почему ты не спишь?» — грубо спросил он. «Уже поздно».
«Где ты был?»
«В офисе».
«В такое время?»
Удивилась она. «У меня предприятие, и притом частное», мрачно сказал он. «Забыла?»
«Лёша».
Она пристально заглянула ему в глаза.
«Давай поговорим, пожалуйста».
«Я усталый и вымотанный. Ситуация с Юлей выбила меня из седла. Сделай аборт как можно быстрее, пока весь город не узнал об этом позоре». Он открыл двери офиса, кинул портфель на пол и направился мимо жены в спальню. Она подождала, пока уляжется сердцебиение, и вошла следом. Из ванной доносились звуки льющейся воды. Алевтина села в кресло с намерением поговорить с мужем о дочери. вышел в махровом халате, оставив на полу в ванной свою одежду.
«Лёша, я больше не могу так жить!»
Надрывно заплакала Алевтина.
«Это очень тяжело! Сколько можно? Я ведь не железная! Давай все выясним, наконец!»
«А что ты хочешь выяснить?» Устало проговорил Алексей. «У меня нет желания говорить с тобой сейчас».
«У тебя никогда нет желания говорить со мной!»
Сорвалась на крик Алевтина.
«Почему на корабле все было так хорошо, а дома ты опять чужой и грубый?»
«Видишь ли, Алевтина, человек не может быть всегда одинаковый».
«Не заговаривай мне зубы!»
– прервала она.
«Ты обязан объяснить, что происходит!»
«Происходят плохие вещи с нашей дочерью. Тебе этого мало?»
«Да, это так. Но тут уже ничего не изменишь. Я о другом тебя спросила. Что происходит между нами?»
«Мне нечего тебе сказать».
«Я знаю ответ. Ты просто опять связался с Нэнси».
«Нэнси работает у меня в компании. И причем отлично!» Язвительно заявил Алексей, собираясь выйти из спальни.
«Ты должен ее уволить!»
закричала Алевтина.
«Немедленно! И выставить на продажу дом, в котором она живет!»
Он медленно повернулся к ней. В глазах полыхала ненависть. Спокойно, но с металлом в голосе, чеканя каждое слово, он произнес: «Я никому ничего не должен. Это тебе понятно? И со своими сотрудниками разберусь сам, кого уволить, кого принять. Это тоже понятно? А насчет дома не указывай мне. Я в твоих советах не нуждаюсь. Спокойной ночи».
«По-твоему, я гожусь только на то, чтобы стирать твою одежду и ухаживать за тобой во время болезни?»
Донесся ему вслед отчаянный крик жены. «Можешь не стирать. Я буду относить свои вещи в химчистку. А сидела ты возле моей постели для того, чтобы люди говорили о тебе, какая ты заботливая жена и хорошая христианочка!» Алевтина оторопела так, что чуть не задохнулась от собственного дыхания. Возмущение наполнило ее до краев.
«Это неправда! Неправда!»
Снова закричала она.
«Я любила тебя!»
Слезы обиды полились из глаз. Было слышно, как щелкнул внутренний замок в домашнем офисе. Она легла, громко рыдая в подушку. Необыкновенно красивая, тихая и волнующая музыка лилась отовсюду. Невозможно было определить, откуда именно доносятся эти волшебные звуки. Потрясающая по красоте мелодия глубоко задевала что-то в душе. В музыку гармонично вплеталось пение птиц, порхающих тут же от цветка к цветку. Алевтина стояла на залитой солнцем поляне и восхищенно оглядывалась по сторонам. Она не могла понять, как оказалась здесь. Таких чудесных по красоте и окраске цветов она еще никогда не видела. Капельки росы блестели и переливались на нежных лепестках, словно маленькие бриллианты. В воздухе стоял аромат, не похожий ни на один знакомый ей ранее. Несмотря на прямые и яркие лучи солнца, жары не ощущалось. Женщина с удивлением заметила, что на ней надето очень легкое, свободного покроя длинное платье из какой-то воздушной цветочной ткани. На душе было радостно и спокойно. Ни о муже, ни о детях не хотелось думать. Все проблемы отошли далеко и казались смешными. Не переставая удивляться, она пошла по красивой, выложенной переливающимися цветными камнями дорожке, которая шла вдоль прозрачного ручья. Вскоре Алевтина заметила, что она не одна. То тут, то там, по разным сторонам ручья, узкими, такими же вымощенными дорожками шли мужчины и женщины. На некоторых из них, так же красиво, как и на ней, трепетали легкие цветные наряды. На других, а их было меньшинство, тоже были надеты воздушные одежды, только совершенно белые. Все идущие держали в руках корзины, сплетенные из золотистой виноградной лозы, прикрытые тканью в цвет своего наряда. Такая же корзина оказалась в руках Алевтины. Все шли в одном направлении, но никто ни с кем не разговаривал. Очень скоро ручей превратился в небольшую реку, а цветные дорожки соединились в одну и образовали узорчатый мост через нее. Алевтина вместе с другими ступила на него, чтобы перейти на другой берег. Теперь все шли большой молчаливой толпой. И вот внезапно все изменилось. Попутчики ее словно испарились, и она оказалась одна перед большими, необыкновенной красоты воротами, сверкающими всеми цветами и оттенками, какие только можно было себе представить. Женщина оглянулась. Мост и река исчезли, словно и не существовали. На их месте появились цветы, еще прекраснее тех, которые она видела на поляне. Алевтина стояла, как завороженная, не в силах отвести взгляд от восхитительно великолепного пейзажа. Наконец, она сделала шаг вперед и с трепетом взялась за жемчужную ручку, чтобы открыть ворота и войти. Но вдруг услышала: «Нет, Алевтина, ты не можешь туда войти». Алевтина вздрогнула и отдернула руку. Голос звучал мягко и одновременно строго. Она оглянулась и увидела человека в белом хитоне. Он смотрел на нее с такой печалью и скорбью, что ей стало страшно. Она хотела спросить у него, кто он и почему ей нельзя войти в ворота. Но не смогла, будто лишилась дара речи. И вдруг она опять увидела людей, которые шли с ней по цветным дорожкам. Но теперь их было гораздо меньше. Алевтина догадалась, что остались только те, которые были одеты в белые одежды. Заходя в жемчужные ворота, мужчины и женщины сгибались под тяжестью своих корзин, заполненных диковинными плодами. Человек в хитоне не сводил с нее печальных глаз. Ей показалось, что по его щекам струятся слезы. Алевтина почувствовала, что ноша в ее руках легче пустоты. Она со страхом сорвала кусок ткани со своей корзины и ужаснулась. Корзина была абсолютно пуста. Кроме того, на дне ее лежал толстый слой пыли. Человек взмахнул рукой, и смолкла музыка. Вместо ворот и людей в белом появилась знакомая поляна. Алевтина почувствовала, что может говорить. «Кто ты?» Голос ее хрипел от волнения. «Слуга Агнца. Он послал меня к тебе, Алевтина». «Зачем?» Еле слышно прошептала она. «Иисус любит тебя. Живи для Него». Человек в белом хитоне исчез. Ее пустая корзина тоже, будто растаяла в руке. Алевтина медленно пошла обратно вдоль ручья. Нетерпимо захотелось пить. Она наклонилась над чистой водой и в ужасе отпрянула, увидев свое отражение. Волосы сбились в клочья, а прекрасный воздушный наряд из цветочной ткани превратился в рубище. Грязные серые лохмотья висели на ней рваными кусками.
«О, нет!»
Застонала она и горько зарыдала.
«Мама! Мамочка! Что с тобой?»
Услышала Алевтина голос сына и открыла глаза.
«Бен, где мы? Что ты здесь делаешь?» «Я спал и вдруг услышал, что ты плачешь».
Вытирая слезы, Алевтина села на кровати, медленно приходя в себя. Часы показывали 5:20 утра. Сын и раньше часто приходил к ней среди ночи, потихоньку ложился, обнимал ее и снова засыпал. Мальчику всегда не хватало родительской любви. Вся дрожа от пережитого, она снова легла и крепко обняла ребенка. Через 5 минут Бен снова уснул со счастливой улыбкой. Мысли о сне теснились у нее в голове, извлекая из недр памяти события, о которых она давно забыла. Она знала, что никогда, сколько будет жить, не сможет забыть этот сон. Печальные глаза ангела в белом хитоне будут сопровождать ее везде, напоминая о ее бесплодной для Христа жизни. Алевтина встала и направилась в ванную. Встревоженная, она долго стояла под душем, но горячая вода не смогла смыть смутное волнение. Что-то произошло с ее сердцем.
Господи, неужели ты все еще любишь меня?
Шептала женщина солеными от слез губами.
Ведь от меня нет никому никакой пользы.
На нее накатилась паника. Алевтина знала, что Иисус давал обещания, которые никогда не будут нарушены. А она сама? Как обстоит дело с ее собственными обещаниями? В молодости она дала Богу слово иметь добрую совесть и жить для Его славы. Но постепенно, обрастая в быту тем, без чего вполне можно было обойтись, стала номинальной христианкой, думая, что служит Господу пением в церковном хоре. На самом деле она любила спевки больше, чем Иисуса. Да и все остальное, что окружало и украшало ее жизнь, радовало больше, чем молитвенное общение с Богом. Многие годы в сердце жила пустота. Иисус Христос и истина Его Слова оставались в пренебрежении. Господь так и не стал для нее центром и смыслом всей жизни. Если бы она следовала воле и указаниям Господа, а не шла на поводу своих желаний, ей не пришлось бы сейчас так паниковать и сожалеть. Может быть, и Алексей был бы другим. Она всегда была им недовольна, всегда изводила себя жалобными мыслями и ворчала, что ей приходится много работать дома, стирать, убирать, готовить. Считая себя христианкой, постоянно обвиняла мужа, детей, свекровь, друзей в чем-нибудь, в зависимости от настроения. Постепенно, год за годом, слабла вера, терялись духовные силы. Осознание собственной вины пришло к ней из источника, который превыше логики и рассудка. Только теперь она поняла, что сама упустила в жизни самое важное. Алевтина закрыла глаза.
«Кто я, Господи? Нет во мне ничего доброго, только Твой Дух и Твоя благодать могут дать мне надежду».
В одно мгновение все, что еще вчера казалось ей чрезвычайно важным, утратило всякую ценность. Алевтина плакала и не могла остановиться. Сколько же слез вылила она из своего сердца, и все от личной обиды, боли и жалости к себе. Сколько времени она жила с пустотой внутри. Пронзительный укол совести пронзил душу. Было невыносимо слышать собственное сердце, которое кричало, обвиняя и обличая ее саму. Вместе со слезами и раскаянием женщину покидало чувство вины и приходило прощение. Новое, легкое прикосновение освобождения пробудилось в ней. Грусть, которая поднималась в ее сердце, была ничем иным, как подаренное Богом покаяние.
«Господи, я закрыла свою душу и забыла обо всем, кроме гнева и обиды на мужа. Прости меня за гордыню, упрямство и эгоизм. Дай мне радость общения с тобой. Пробуди любовь в моем сердце. Пусть твоя сила и твоя любовь изменят все в моем мышлении, в моей душе. Господи, научи меня жить победоносной жизнью.
У нее подогнулись колени, и она распростерлась ниц прямо на кафельном полу в ванной. Как давно не молилась она с участием сердца. С замиранием и нервной дрожью Алевтина чувствовала, как душа ее наполняется трепетом и благоговением.
О, Боже! Я хочу чувствовать твое прикосновение каждый день. Мне так жаль, Господи, что я так долго огорчала тебя. Прости и делай с моим сердцем и жизнью все, что ты задумал.
Она глубоко вздохнула, чтобы унять внутренний трепет. Господь развенчал всю ее самоправедность и низложил гордыню. В душе словно проснулись и запели птицы. Алевтина оделась, привела себя в порядок и вышла из ванной. Бен крепко спал, раскинувшись поперек кровати. Утреннее солнце уже нежно осветило большую, хорошо обставленную спальную комнату. День обещал быть солнечным и жарким. Алевтина села в кресло, открыла Библию и медленно стала переворачивать страницы. Она удивилась, сколько пометок было сделано ее рукой. Читая выделенные ею когда-то стихи, женщина вспомнила годы юности. Ей давно нужно было пойти за Господом, а не за собственным обманчивым сердцем и плотью. Алевтина закрыла Священное Писание, вышла на балкон и устремила взор в рассветное небо. Она смотрела на утренние облака, пронзенные первыми лучами солнца, и неожиданно для себя поразилась Божьему величию. Она закрыла рот рукой. Истина нахлынула на нее, словно волна на скалу. Наступила другая эпоха с другими ценностями.
Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его.
Слова из когда-то любимого восьмого псалма потекли сквозь сердце. Губы тронула улыбка, на глаза навернулись слезы. Лицо ее озарилось новым светом. Она отворачивалась от Бога и получила урок. И вернулась к Нему, потому что Он все понимает. Теперь Господь ее утешение и надежда. Она должна была не только принять любовь Иисуса, но и ответить на нее взаимностью. Ничто не проходит бесследно, даже плохое. Разве стыд и чувство вины после сна не вывели ее на новый путь?
Господи, пусть в наших сумрачных днях засияет Твой свет. Пусть наша жизнь, испорченная нашими же поступками, наполнится значимыми делами, угодными Тебе. Я была больше сфокусирована на отношениях с мужем, чем на отношениях с Тобой. Несчастная любовь к нему вытеснила мою любовь к Тебе. Я не искала Твоего присутствия во всех сферах моей жизни, а поступала, как сама считала нужным. Направь, пожалуйста, мои мысли к Тебе, Господь, единственному, кем моя душа должна быть всегда увлечена. Помоги мне, Боже, иметь покаянное сердце во всякое время, когда я ставлю другие вещи выше отношений с Тобой. Дай мне глубокое желание наслаждаться Твоим совершенным присутствием, чтобы я не хотела ничего больше, чем желать общения с Тобой. Прости мое пренебрежение к Твоему слову, к молитве, к Тебе самому, Святому Богу. Прости заблуждающее сердце и мысли. Прости, что отклонялась от Твоего царства в пользу своего собственного. Защити меня от искушений, которые ставит враг на моем пути, чтобы отрезать путь к спасению. Отец Небесный, помоги ставить моего Господа Иисуса Христа на первое место всегда и везде. И дай сил отвернуться от всего того, что не славит Тебя. Помоги в повседневной жизни отражать Твое царство на земле. Укажи мне труд, угодный Тебе. Я больше не хочу влачить свое бесплодное существование.
Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку все силы Ты, отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты, отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу праздности, не позволь ей меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью ради вечной Твоей любви. Отними мою душу гордости, растворенной в моей
Первой мыслью было поделиться своей радостью со свекровью. Только теперь она наконец поняла, как любит эту женщину, ставшую ей ближе родной матери, которая никогда не вникала в проблемы и семейную жизнь дочери. Ирина Игнатьевна замечала все. На нее во всем можно было положиться, так же, как на то, что после ночи наступит утро. Прямо с порога Алевтина обняла свекровь. «Мама, простите меня! Я так часто вас огорчала!»
«Да что ты, Алечка! Что случилось?»
Опешила пожилая женщина. Слово «мама» впервые звучало из уст Алевтины.
«Простите меня! Вы мне очень дороги! Как свекровь, вы чистое золото, огнем очищенное. Но я очень плохая невестка».
«Да нет, ты нормальная. Я не в обиде на тебя, дорогая моя. И понимаю, какой трудный период в жизни ты проходишь».
«Мама», —
остановила ее Алевтина, —
«прошедшей ночью на меня сошло величайшее Божье благословение. Господь дал мне увидеть саму себя со стороны. Он показал, какую бесплодную жизнь я проживаю, называя себя христианкой. От меня на земле нет никому никакой пользы. Никому. Я очень сожалею».
Алевтина уткнулась носом в плечо свекрови, вдыхая родной запах, и заплакала. Но это не были слезы горя и боли, которыми она заливалась весь последний год. Свекровь удивленно посмотрела на нее, не совсем понимая, что происходит с невесткой. Внешне Алевтина была такая же, как всегда, но радость в ее заплаканных глазах говорила о том, что в ней произошла сильная внутренняя перемена. Кроме того, слово «мама», так непривычно исходящее из уст молодой женщины, словно пролило бальзам на сердце Ирины Игнатьевны. Пожилая женщина догадалась, что произошло с женой ее сына.
«Поплачь, милая. Слезы покаяния – это лучшие слова, которые может высказать душа. Пойдем, я напою тебя травяным чаем».
Алевтина, казалось, стала совсем другим человеком. В ней появилась мягкость, внутреннее спокойствие, которого не было раньше. Душа ее излучала теплый, неяркий свет, как будто она день за днем получала откровение от Бога, изменившее ее, сделавшее ее терпимее и нежнее. Внешне Алевтина жила как обычно. Но все же жизнь ее приобрела новые оттенки. Она стала намного приветливее с клиентами банка, уделяла больше времени сыну, относилась с любовью к свекрови и брала на себя почти всю работу по дому. Но все же большая часть ее энергии и внимания стала уходить на дочь. Эмоций на мужа уже не оставалось. С ним, независимо от того, как он к ней относился, старалась быть мягкой, терпеливой и всегда довольной. Не ожидая такой перемены в жене, он тоже перестал злиться и избегать ее, и даже попросил прощения за свою грубость. На дочь он не обращал внимания, словно ее не существовало. Только иногда косился со злобой на ее выпирающий живот. Юлия же сторонилась отца, чувствуя его неприязнь. Раза два в неделю Алексей пристрастился ездить на рыбалку с Олегом и другими верующими. Собирался он туда с удовольствием и возвращался довольный и спокойный, с гордостью выкладывая в раковину на кухне свой улов. Свыкнувшись с одиночеством вдвоем, Алевтина перестала требовать от мужа внимания к себе. Ухаживала, как и раньше, за его одеждой, готовила, убирала, ездила в магазин за продуктами. Со стороны все было как прежде, но только она одна знала, как глубоко в ее израненном сердце спрятались боль и тоска. Господь давал силы переносить без ропота и недовольства то, что раньше поднимало в ней бурю эмоций. На очередной визит к врачу, который наблюдал за беременностью Юли, Алевтина поехала вместе с дочерью. Дожидаясь вызова, девушка сидела тихо, закрывшись от матери журналом. Но тем не менее она с интересом рассматривала женщин, тоже сидевших в ожидании приема, и тех, которые сновали мимо нее туда-сюда, выпятив вперед свои животы. У некоторых из них были вполне счастливые лица. Но Юлия считала, что все вокруг лукавят, так как мир заквашен на вранье. Ложь оплетает людей, как липкая паутина. Придумывают себе легенды и живут в них, как в норах. Так теплее. Игра по таким правилам именуется жизнью. И она, Юлия, вынуждена жить в таком обществе и носить в себе обиду и тоску в свои неполные 16. Из кабинета врача вышла медсестра и позвала Юлию. «Ты хочешь зайти со мной к доктору?» — спросила девушка у матери. По тону Юлии можно было догадаться, что такая перспектива скорее раздражает ее, чем радует. «Да, я бы хотела. А ты против?» «Нет», — буркнула дочь, словно надутый сердитый ребенок. Пока медсестра взвешивала Юлию, измеряла ей давление и записывала в анкету другие данные, Алевтина тихо сидела, рассматривая плакаты с рисунками развития плода на разных сроках беременности, все еще не сознавая до конца, что в животе ее дочери развивается ребенок. Пришла врач, молодая женщина, лет 30. Приветливо улыбаясь, она осмотрела Юлию и сказала, что все идет отлично, и сейчас они узнают, кого она ждет. Юлия лежала на кушетке, такая маленькая и хрупкая, что Алевтине хотелось плакать, глядя на нее. «Джулия, у тебя будет мальчик! Вот, смотри!» Врач стала что-то показывать будущей маме на мониторе. От волнения Юля прослезилась. А Левтина не в силах была смотреть дочери в глаза. Ее пронзила боль. Внутри что-то поднялось и застучало в середине груди, тяжело и часто. Жалость огромного размера, превышающая разум, накрыла ее. Внутри ворочался горячий камень вины перед дочерью. Неужели она сама намекала ей на аборт, желая смерти собственному внуку? Они вышли из кабинета и направились к выходу. На лице Юлии еще заметны были следы потрясения. Кажется, она впервые осознала, что станет матерью. Выглядела девушка грустно. Они сели в машину. «Я рада, что у нас будет еще один мальчик», — сказала Алевтина, застегивая ремень безопасности. Юлия с подозрением посмотрела на мать. Ее глаза блеснули. В них горело недоверие, яркое, как солнечный луч. Девушка никак не могла решить, то ли ей поверить в безграничную доброту матери, то ли готовиться к обороне. «Я люблю тебя, Юля», — вложив в голос нежность, сказала Алевтина и взяла ее руку в свою. «Прости меня за все. Господь показал, как я была неправа. Прости, доченька». Румянец вспыхнул на юном личике девушки. Она проглотила комок в горле, чувствуя, как учащенно забился пульс от тепла материнской ладони. На мгновение Юля забыла, что уже на 5-м месяце беременности, и неожиданно ощутила себя маленькой девочкой. Любовь, которую она в детстве испытывала к матери, словно вернулась в ее сердце. Дочь потупила взор, и длинные ресницы отбросили тени на ее щеки. «Мне очень хочется, чтобы вы с отцом были дружны, как прежде», — продолжала Алевтина. «Этого от нас хочет Господь». Покачав головой, Юлия высвободила руку. «Мой отец плохой человек». «Так нельзя говорить», — возмутилась Алевтина. «Бабушка недавно сказала, что только плохие люди лгут. А он лжет. Я слышала, как он разговаривал с Нэнси по телефону. И при этом он так улыбался, как никогда не улыбается, когда разговаривает с тобой». Тихие слова дочери укололи Алевтину в сердце. Она старалась не сосредотачиваться на них, но они кружили и кружили в голове. «Господь, дай мне силы перенести и это. Только ты можешь остановить Алексея», — молилась женщина по дороге домой, стараясь не показать дочери свою боль. Алевтина постоянно просила Бога указать ей труд для его славы, с которым она сможет справиться. Мысли пришли во время ночной молитвы, а утром она поспешила к свекрови. «Доброе утро, мамочка! Господь указал, чем я могу заниматься», — радостно заявила она. «Ну и чем?» — улыбнулась Ирина Игнатьевна. «Берите меня в свою команду. Я буду посещать больных, читать им Слово Божье. Буду сидеть с маленькими детьми вечерами, пока их родители будут заняты, приобщая к этому своих собственных детей, особенно Юлию. Вместе с вами буду посещать одиноких людей, писать письма заключенным в Россию, Украину и другие страны, в которых можно рассказать этим несчастным о Христе. Буду отправлять им посылки и делать все, что вы скажете.
«А как же спевки по субботам?» — спросила свекровь.
«В хор я больше не сяду», — грустно промолвила Алевтина. «Но буду ездить с вашей маленькой группой в дом престарелых, читать Библию и петь пожилым американцам о Боге. Я знаю несколько псалмов на английском. Кроме того, могу переводить проповеди. Если кто-то из братьев, проповедников, пожелает с нами поехать. Так что мне там самое место».
«Ну и слава Господу, Алечка! Будем вместе трудиться! Я очень рада!»
С этого дня все субботние дни и несколько вечеров в неделю были заполнены у Алевтины заботой о людях, которые нуждались в помощи. Она очень удивлялась, узнавая о таком огромном количестве больных и одиноких людей в городе и округе. Ведь раньше она совершенно не задумывалась о них. Дел было много. Приезжая домой, женщина чувствовала себя усталой, но очень счастливой. Сердце ее приобрело способность отзываться на чужую боль и страдания. И чем больше Алевтина отдавала себя другим, тем спокойнее и радостнее становилось у нее на душе. Каждый день она старалась сделать что-то хорошее для людей. Их радость и благодарные улыбки делали ее счастливой. Работы было много, и это помогало ей отвлечься от проблем с Алексеем. Встречаясь с ним по утрам на кухне, она кормила его овсянкой, гречкой с йогуртом или другими блюдами диетической пищи по рекомендации лечащего врача. О кофе не могло быть и речи, только цикорий. В лучшем случае – слабозаваренный чай. Алевтина продолжала заботиться о нем, ничего не требуя взамен. Она нашла свое счастье, даря часть себя посторонним людям. Жизнь ее стала прекрасной, когда она начала приносить радость тем, кто уже совсем забыл, что это за чувство. В это утро, с трудом запихивая в себя ненавистную, но полезную кашу, Алексей искоса наблюдал за женой. Уже несколько недель она не интересовалась им совершенно. Покорно стирала его вещи, была всегда довольна и выглядела вполне счастливой. Не вламывалась в офис, не требовала уволить Нэнси. А главное, ее часто не бывает дома по вечерам. Это удивляло и раздражало Алексея. Не считаясь тем, что его жена христианка, он сделал выводы, что у нее появился любовник, поэтому она стала такой спокойной. Это неприятно царапнуло по мужскому самолюбию. «Где тебя носит по вечерам?» – спросил он, стараясь казаться равнодушным. Но было заметно, что он прилагает к этому усилия. «Дел много разных», – спокойно ответила Алевтина и улыбнулась, глядя в окно. Глядя в ее сторону удивленным и тревожным взглядом, Алексей подумал, что жена вспомнила то, что радует ее.